Электричка мерно покачивалась, сбивая колесами равномерный убаюкивающий ритм. Володаров сидел на жесткой деревянной лавке и, подперев кулаком подбородок, задумчиво наблюдал за тем, как в окне мелькают поля и деревья. Монотонность происходящего навевала на него тоску, клонила в сон, но спать он не мог. Боялся пропустить нужную остановку. Хотя на самом деле это не имело никакого значения. Решил он в эту самую минуту плюнуть на все, сложить руки и поехать, куда глаза глядят, все равно уснуть бы не удалось. Слишком шумно, да и сильный запах табака, смешавшийся со смрадом перегара и пота, казалось, проедал тонкую перегородку между переносицей и мозгом, словно кислота. В такой обстановке на трезвую голову попробуй поспи. Остается только сидеть и тоскливо смотреть вдаль, будто ты старый философ, положивший всю жизнь на решение загадки бытия.
«Билет!»
— вдруг проскрежетал неприятный голос где-то справа. Володаров повернулся и окинул все тем же тоскливым взглядом вопрошающего, а вернее, вопрошающую. Ею оказалась тучная женщина с короткими сальными волосами, закрученными в непослушные пружинки химией, тонкими губами, криво накрашенными ярко-красной помадой, и непомерного размера грудью, которой можно встать сразу за несколько отчизн. Одета она была в строгую, почти военную форму работника железной дороги.
«Билет!» —
все так же скрипуче повторила она, протянув вперед пухлую руку. Володаров порылся в кармане ветровки, нашел заветный клочок бумаги и передал его проводнице. Она, слегка прищурившись, сперва посмотрела на пассажира, затем на бумажку, а после снова на него.
«Куда едем?»
— с тонкой ноткой агрессии, будто подозревая, что билет был подделан.
«Каменка!»
— выдохнул Володаров. Проводница снова взглянула на билет и вернула его владельцу.
«Что, бабка померла?»
Ее губы растянулись в гримасе, которая должна была быть похожа на улыбку, но что-то пошло не так. Помада, собравшаяся в уголках рта в комки, сделала лицо проводницы похожим на хищный оскал дикого животного, только что нагнавшего свою жертву.
«А?»
— не понял вопроса Володаров.
«Я говорю, что в Каменку никто, кроме местных, не ездит, а я их всех двоих в лицо помню. Вот и спрашиваю, бабка померла? На похороны?»
«А, нахальность и понебратство, с которым говорила проводница, задели Володарова за живое, но он решил, что больше не пойдет на поводу у своего характера, стерпит.
«Нет, я по работе».
«По работе?» — удивилась женщина.
«Это ж по какой такой работе можно ехать в Каменку? Неужто нефть нашли?»
«Что?» Володарова удивил столь неожиданный вывод.
«Какую нефть?»
«Нет, я их новый участковый».
«Участковый»,
— повторила за ним проводница.
«Участковый — это дело нужное, но только не в Каменке. Село-то, пойди, уже все вымерло. Ты лучше к нам, на электричку иди. Здесь тебе работы будет во!»
Она приложила ладонь ребром к горлу.
«Что ни день, то цирк!»
«Извините, ничем помочь не могу», — уклончиво ответил Володаров.
«Начальство направило в Каменку, значит, там я нужнее».
Он отлично знал, что причина его назначения была совсем в другом. Никакому начальству он в Каменке был не нужен. Просто это самое начальство хотело избавиться от него, сплавить куда подальше от райцентра. Но говорить об этом проводнице Володаров не собирался.
«Ну, удачи тебе тогда, участковый. Смотри, только остановку свою не пропусти, она неприметная».
Не дождавшись вежливого ответа, проводница отвернулась и двинулась дальше по вагону. Пройдя совсем немного, она остановилась у какого-то пьяного мужика, спавшего на лавке. Недовольно закатив глаза, она набрала воздух в свою необъятную грудь и громко гласно рявкнула:
«Да что ж ты, ядрит твою бога душу мать, делаешь? Ты посмотри, а, гадина какая!»
Мужик нехотя приподнялся, но сесть так и не смог по причине того, что этила в крови было больше, чем самой крови.
«А ну вставай давай!» —
продолжала разоряться проводница.
«Думаешь, напился, так все можно? Нарыгал, убирай! Мужик, все же умудрившись принять вертикальное положение, промямлил что-то нечленораздельное.
«Какой выходить? Ты у меня никуда не пойдешь, пока пол не вытрешь, зараза! Так, а вы там билетики приготовили?»
Володаров не стал дослушивать разгоравшийся скандал. Электричка начала сбавлять ход, а это значило, что пора выдвигаться к выходу. Стащив с багажной полки спортивную сумку, Володаров бросил последний взгляд на кричавшую толстуху и вышел в тамбур. Запах табака, оказавшийся в вагоне просто невыносимый, вышел на новый уровень насыщенности. И даже огромные дыры в полу, через которые было видно мелькавшие снизу шпалы, не справлялись с проветриванием. На какой-то короткий миг Володаров пожалел о том, что бросил курить. Сейчас бы достал папироску из помятой пачки, закусил, и вместо табачной вони, как по волшебству, приятная горечь беломора. Электричка сбавляла скорость не плавно, а рывками, будто автомобиль на скользкой дороге, боящийся уйти в занос. Володаров отогнал навязчивые мысли о сигаретах и оперся плечом о стенку тамбура, чтобы при очередном торможении не грохнуться на пол, который, к слову, был измазан чем-то бурым, подозрительно напоминающим кровь. Лесополоса за окном сменилась еще не засеянными полями, растянувшимися до самого горизонта, а деревья остались где-то справа, тонкой темной полоской, разделяя небо и землю. Электричка затормозила еще раз, колеса жалобно скрипнули, вагоны загрохотали, и затем все стихло. Володаров поймал себя на мысли, что все происходящее слегка напоминает ему затишье перед бурей, когда лес погружается в зловещее молчание перед тем, как первые зигзаги молний разрежут свинцовые облака. Даже далекие отзвуки ругани проводницы с пьяницей прекратились. В половину девятого утра, 15 апреля 1993 года, на станции «Карьерная» вышел всего один человек. Володаров вдохнул полной грудью свежий прохладный воздух, опустил сумку на еще влажный после ночного дождя бетон перрона и осмотрелся по сторонам. Не считая самой железной дороги и электрички, уже набиравшей ход, вокруг не было ровным счетом ничего. Никаких признаков цивилизации. Лишь маленький бетонный островок в бескрайнем море пожухлой травы.
«Это и к лучшему», — пробормотал Володаров, разминая затекшую в поезде шею. «Подальше от города, подальше от людей — это к лучшему, Гена. Нервы дороже. Думай об этом, как о курорте. Санаторий Каменка, в котором за отдых еще и доплачивают».
Он посмотрел вслед удаляющейся электрички, тайно надеясь, что она вдруг остановится и сдаст назад. Этого, естественно, не произошло.
Санаторий.
Володаров закинул сумку на плечо, затем спрыгнул с перрона и пошел по тонкой тропинке, уходившей вдоль поля за горизонт. Туман подкрался незаметно. После получаса ходьбы по размокшей от ночного дождя дороге Володаров поймал себя на том, что радиус видимости заметно снизился. Еще минуту назад все было в порядке, и вот уже невозможно различить ничего дальше, чем за сотню метров. А еще через несколько минут и вовсе приходится смотреть под ноги, чтобы не потерять тропинку. И что самое любопытное, на небе ни единого облачка. Разве бывает такой густой туман в ясную погоду? Бывает ли вообще туман в ясную погоду? Ответов на эти вопросы Володаров не знал. Зато он знал, что до села идти оставалось еще примерно столько же. А учитывая грязь, налипавшую на каблуки ботинок, плохую видимость и одышку, привет, Беломор, этот путь мог растянуться надолго. Стараясь отвлечься от раздражающей погоды и не менее раздражающего желания продать душу дьяволу за папиросу, Володаров погрузился в раздумья. Возможно, не всем покажется реалистичным сельский участковый, погружающийся в раздумья, но не стоит спешить с выводами. Гена Володаров оказался на низшей ступени милицейской иерархии отнюдь не из-за отсутствия ума. Можно сказать, его спустили с лестницы и сделали это весьма грубо, пинком под зад. Так обычно происходит, когда тебя окружают звери в человеческом обличии. Дикие, озлобленные, они с жадностью хватаются за любую, даже самую маленькую возможность подсидеть соперника, откусить от него кусок в момент его самой большой слабости. А когда зверь чувствует опасность, если он вдруг, не приведи Господь, решит, что ты позарился на его территорию, сам решил откусить кусок, тебя ждут большие неприятности. Ты оказываешься в чистом поле с килограммами грязи на ботинках, килограммами одежды за спиной и непроглядным туманом, который, чтобы вот так, совсем не помогает. От нервного срыва, к которому с настойчивостью ледокола двигался Володаров, спас удивительный дорожный знак. Сам по себе, вырванный из контекста происходящего, знак был довольно посредственным. Обыкновенный белый треугольник с красным ободком и двумя черными человечками в центре. «Дети», — машинально вспомнил его название Володаров, а вместе с тем и две неудачные попытки сдать на права. Удивительным же было то, что водителей, которых должен был предупреждать этот знак, быть здесь попросту не могло, как и детей. Белый треугольник с красным ободком и двумя черными человечками в центре был примотан проволокой к бетонной свае, торчавшей прямо из земли посреди поля, также удаленного от ближайшей дороги, как и сам Володаров от заветной папиросы, если не дальше. Что за чертовщина? Володаров решил подойти к знаку поближе, чтобы рассмотреть его как следует, понять, в чем подвох. Тем самым он совершил ошибку, которую многие бы сочли глупой и детской. Но окажись эти люди в подобной ситуации, уверен, они бы поступили так же, если не хуже. Володаров сошел с едва различимой тропинки и, чавкая грязевыми каблуками, приблизился к бетонной свае. В дымке тумана ее серая шершавая поверхность со следами отлопнувших в процессе застывания бетона пузырьков воздуха походила на испещренную кратерами луну. Не хватало только крошечного посадочного модуля и космонавта, тщетно пытающегося воткнуть флаг. Володарову эта мысль показалась забавной. Он ухмыльнулся ей, но развивать не стал. Вместо этого он прикоснулся кончиками пальцев к гладкому металлу дорожного знака, будто проверяя, реален ли тот, или же это просто плод воображения, раззадоренного туманом. Знак был настоящим и холодным на ощупь. На свае его удерживал провод, продетый через две маленькие дырочки по бокам от черных нарисованных человечков и скрученный спиралью с противоположной стороны столба. «Интересно, и кому ты тут нужен?» — спросил Володаров вслух, словно знак мог его услышать и ответить на поставленный вопрос. Его слова поглотил туман, едва они покинули рот. «Стоишь один в поле, ворон пугаешь». Естественно, никаких ворон и в помине не было. А если бы и были, то в лучшем случае они бы использовали неуместный бетонный столб как удобную жердочку. Володаров хмыкнул, пожал плечами и развернулся обратно к тропинке, той самой, что должна была привести его к будущему месту работы, той, что размокла от ночного дождя и оседала на ботинках увесистыми комками, именно той, которой больше не было. Первой мыслью Володарова было: «Это просто туман стал плотнее. Сейчас я пройду пару шагов, и она проявится». Он сделал пару шагов вперед, еще раз осмотрелся, но тропинки по-прежнему видно не было. Тогда Володаров решил, что, по всей видимости, просто идет не в ту сторону. Нужно просто вернуться к бетонной свае со знаком, чтобы сориентироваться. Но тут его поджидал еще один неприятный сюрприз. Дорога.